нашу беседу сегодня я хотел бы назвать именно таким образом «Евангелие и домашние группы». Этот год мы говорим о Евангелии, мы говорим о том, как Евангелие работает в наших личных жизнях, в наших сердцах. Мы говорим о том, как Евангелие должно преображать жизнь пастора и жизнь церкви. И мы очень нуждаемся в том, чтобы говорить о том, каким образом Евангелие должно быть центральным, доминирующим фактором домашней группы, когда мы собираемся вместе. Мы должны после каждой группы, друзья, это, в принципе, наша цель, после каждой встречи иметь лучшее, более практичное понимание Евангелия. Почему? Мы живем в культуре, будь это русская или англоязычная, или американская, или какая бы ни была культура, мы окружены или живем в обществе, которое движется разными идеями или, скажем так, движется своим ложным Евангелием. Благая весть сегодня в мире звучит по-своему. Мы люди верующие, и Евангелие, оно творит новую культуру. Наши домашние группы, они имеют своей целью, чтобы помочь друг другу, каждому из нас, слышимую истину, еще раз увидеть ту сторону Евангелия, которая нам необходима на данном этапе нашей жизни, и говорить об этом. Но, используя эту возможность сегодня, я еще раз хотел бы сегодня призвать всех вас к очень известному тексту, который говорит о том, каким образом Евангелие действует в жизни церкви. И, к сожалению, я не буду сегодня делать экспозицию этого текста, но хотел бы из этого текста взять одну важную очень сторону первоапостольской церкви, о которой мы будем говорить сегодня. Деяния святых апостолов, 2 глава, откройте вместе со мной. Я хотел бы, чтобы вы сейчас проследили, во-первых, тот факт, что Евангелие звучало очень ясно. Мы не будем читать всю проповедь апостола Петра, но после того, когда он рассказал Евангелие о Боге, о человеке, об Иисусе Христе и о важности покаяния, мы слышим, что происходит в жизни людей и затем, каким образом общение становится очень важной составляющей их жизни. Деяния святых апостолов, 2 глава, мы почитаем с 37 стиха реакцию на Евангелие или действие Евангелия в сердцах и затем в жизни первоапостольской церкви. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужа-братья? Петр же сказал им, покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Обратите здесь внимание на три очень важных фактора в этих двух-трех стихах, включая 42-й, следующий. «Спасайтесь от рода этого развращенного, отделения от мира, отделения от культуры мирской». Затем он говорит, «И так охотно принявшие слово его крестились и присоединилось в тот день душ около 3000». Там было присоединение к церкви, которая движима Евангелием. И 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». И третий фактор здесь – посвященность жизни Евангелия. Они изучали Евангелие, они собирались вместе для общения, чтобы Евангелие теперь руководила, доминировала их жизнью. И затем мы видим, каким образом после их решения или после их дисциплин, духовных дисциплин, мы видим благословенный результат. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Этот текст говорит нам еще раз о том, что когда Бог своим словом возрождает человека, Он делает его совершенно новым человеком, то есть своим детем. Он дарует ему новую природу, и Бог делает его членом своей семьи, то есть церкви. Еще в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что все верующие в день своего обращения, они крещены одним духом в одно тело, и все напоены одним духом. Это дух Христа. Дух Христа, который преображает человека, он наполняет его, и этот дух Христа творит новую жизнь, он творит новые отношения. Поэтому человек, который имеет дух Христов, он хочет быть в общении с теми, кто является детьми Божьими. Он хочет молиться Богу вместе с ними. Он хочет любить Бога вместе с его детьми. Он хочет поклоняться Богу вместе с ними. Он хочет расти вместе с ними и служить Богу вместе с ними для них. Как вы видите, я повторяю несколько важных фраз «вместе с ними». Верующий человек, который теперь имеет в себе Духа Божьего, Духа Христова, он желает быть с теми, кто любит Господа и хочет расти вместе с ними. Так было всегда, не только во времена Первоапостольской Церкви, так было всегда для всех тех, кто познавал Господа или кому было дано познать Господа, они хотели быть вместе, они хотели быть в общении с теми, кто знают Его. Псалом 15, 2 и 3 стих говорит нам об этом. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны». Если точнее перевести эту фразу, «У меня нет другого блага, кроме Тебя». Речь идет о возрожденном сердце, которое имеет этот принцип – любовь к Богу. И смотрите, любовь к Богу, она имеет определенный результат в 3 стихе. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». В Новом Завете есть очень интересный и важный термин, который описывает эту жизнь, жизнь стремления быть в общении с другими братьями и сестрами, с другими людьми, кто знает и любит Господа. Это слово «кайнония». Может быть, этот термин уже известный для вас, может быть, нет, но он очень известный термин вообще в христианском мире. Это греческий термин, который означает «общение». Первый раз это слово в Новом Завете встречается в Деяниях апостолов, в тексте, который мы прочитали с вами сегодня. 2 глава, 42 стих, где написано, что уверовавшие во Христа 3000 человек посвятили себя учению, молитве и общению. Общению. Они посвятили себя койнония. Они пребывали в общении друг с другом, но это общение обусловлено здесь, если вы посмотрите внимательно, несколькими факторами, которые помогают нам увидеть красоту вообще этого концепта. Здесь вот эти факторы, где мы находим слово «общение», они являются модификаторами, они модифицируют само общение. Или, если проще сказать, оно помогает нам увидеть намного шире этот термин. Кайнония – это не просто общение, когда мы разговариваем друг с другом, или когда мы учим друг друга, или просто говорим о Боге. Сам термин «кайнония», он имеет намного глубже вообще спектр, намного больше и важное, более важное значение. Мы можем найти еще этот термин Филиппийцам, 2 глава, 1 стих. Помните Филиппийцам, 2 глава, первых 10 стихов, они в принципе говорят нам о Евангелии. Начиная с 5 стиха, апостол Павел объясняет, что Иисус Христос оставил славу неба, Он стал рабом, стал человеком, но Его главная идея здесь – это основание для того, что Он, к чему Он призывает всю церковь. Он призывает к общению, или Он призывает к отношениям, которые отмечены Евангелием. Смотрите, как Он здесь говорит, 2 глава, 1 стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, кайнония в Духе, то есть Дух Божий теперь, если Он в нас находится, если есть какое милосердие и сострадательность, Он призывает к любви, к единомыслию, Он призывает к служению друг к другу». Таким образом, в контексте новозаветных текстов концепт кайнонии гораздо шире, чем просто общение, чем даже изучение учения или просто духовная беседа или разговор о Боге. Я хотел бы, друзья, еще раз сегодня нам увидеть, Евангелие, оно творит кайнонию. Евангелие делает нас очень близкими людьми, не просто рядом идущими, но оно делает нас в чем-то очень схожими друг на друга, а именно, он делает нас причастниками божеского естества. Этот же Дух творит в нас или среди нас, или из нас, он творит кайнонию, общество, которое движимо одной целью и имеет одну природу. Кайнония означает единство, означает принадлежность, общность, соучастие, сотрудничество, отношения, партнерство, посвященность друг другу. То есть, когда мы читаем о том, что Бог привел нас в общение с Ним, речь идет о нашей посвященности, о нашем единстве со Христом, о нашей принадлежности Ему, о общности Его с Его целями, нашем соучастии, о нашем партнерстве с Ним. Итак, кайнония – это образ жизни. Мы читали сегодня во второй главе образ жизни первоапостольской церкви. Там было у них очень много общего, не только материальное. Материальное, общее в материальной сфере, было выражением внутреннего или внутренней общности, которую творил в нас или в них. Творил и в нас сегодня Дух Святой. В практике первоапостольской церкви это было очень обычным делом, что верующие люди собирались по домам. Они собирались для того, чтобы жизнь Христа в большей мере могла передаваться в контексте близких и реальных отношений. Эти небольшие группы христиан были местом воплощения или реализации кайнонии, или реализации Евангелия. Более того, это было базовой домашние группы, семейные группы. Если вы внимательно читаете послание, мы об этом уже много раз говорили раньше, если вы читаете в конце почти каждого послания, апостол Павел упоминает или передает приветствие семейной церкви или церкви, которая собирается в доме. Почему это важно, друзья? Если мы читаем вторую главу «Деяния святых апостолов», у нас может создаться впечатление глобальности, масштабности церкви, но так не было всегда. Церковь в новозаветнее время не была глобальной или мега-церковью. Это было чудо, которое Бог сотворил для определенной цели. Даже позже мы читаем, что благодаря или по причине преследованиям эта церковь рассыпалась по разным местам. И вот эти группы христиан, они как светочи, как свет был рассыпан по разным уголкам империи, Римской империи, для того, чтобы Евангелие вновь, опять, чтобы Евангелие имело место и жило через жизнь этих людей. И для того, чтобы эта жизнь больше и больше проявлялась, они собирались вместе в домашние группы. И я хочу вот что сказать, что если мы посмотрим, то в то время домашние церкви, семейные церкви, они были базовой инфраструктурой христианства первого столетия. То есть церковь, которая собиралась в маленьких группах, небольшими группами, эта церковь, она составляла или она состояла из многих вот этих групп, и она делала или составляла собой Вселенскую церковь. Это не что-то новое для нас и сегодня живущих в 21 веке. Более того, домашние церкви или группы являлись инструментом Евангелия. Домашняя группа христиан была провозглашением Евангелия, которое действовало в их сердцах. Я хочу еще раз повторить это, друзья. Домашние группы, то, к чему мы продолжаем расти, то, о чем мы говорим сегодня. Домашние группы – это не социальный фактор, хотя социальный фактор очень важный. Домашние группы, они не существуют для того, чтобы нам просто было там приятно, хоть это очень важно, чтобы было нам приятно. Домашние группы имеют своей целью, еще раз, быть провозглашением Евангелия, быть утверждением Евангелия в наших душах, в наших сердцах, в нашей жизни, в наших отношениях. Когда-то Спердженн говорил, Евангелие производит или приводит в порядок все сферы жизни. Когда Евангелие приходит в душу человека, оно приводит в порядок все сферы жизни. И также сферу нашего общения в контексте домашних групп. Я хотел бы сегодня, говоря о домашних группах, обратить ваше внимание на одну очень интересную фразу. И вы сегодня после собрания, если у вас нет сейчас с собой, вы можете взять в фойе. Мы отпечатали специально для домашних групп и для вас, как участников домашней группы, то служение, которое очень часто описано как служение друг другу. В Новом Завете эта фраза «друг другу» появляется 50 раз, и она очень важна для нас сегодня. Мы коснемся этого важного фактора. Но кайнония, она является собой не просто беседу, разговор. Кайнония означает общность, она означает единство, она означает посвященность, она означает образ жизни. Эта домашняя группа является одним из средств провозглашение Евангелия, и для этого и есть, и существует то, что мы называем общением. Я хотел бы посмотреть сегодня с вами на три благословения, которые Евангелие делает в домашней группе, или что Евангелие дает для домашней группы. В первую очередь мы поговорим с вами об общении, второе – отношение, и третье – служение. Запомните эти три слова, если все остальное вы будете слушать и не сможете запомнить. Три вот этих важных благословения Евангелие производит в нашей жизни. Новое общение, новое отношение и новое служение. Мы об этом сейчас поговорим с вами. В первую очередь, Евангелие приводит нас в новое общение друг с другом. Общение, библейское общение, которое мы находим во второй главе Деяния святых апостолов, это не просто теплые, задушевные, сердечные разговоры о жизни, о любви, о спорте, о рыбалке, о политике или об общих интересах. Это необходимо и уместно говорить об этих вопросах. Очень важно говорить о них. Но библейского общения еще не состоялось, если мы говорим только об этом. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько факторов основания общения. Для того, чтобы состоялось библейское общение, нам нужно понимать, в чем основание или суть всего общения. Оно в единстве со Христом. Основанием нашего общения друг с другом, нашего единства в теле, является наше общение и наше единство со Христом. Я повторяю вот этих два слова «общение» и «единство», потому что мы можем считать или опять где-то скользить в ту колею, когда общение сводится всего лишь каким-то риторическим аспектом наших отношений. Общение в данном случае или в библейском смысле этого слова, кайнония, оно говорит о единстве нашем в теле, о единстве со Христом в первую очередь. Основание общения наше друг с другом, оно корнями уходит в наше единство со Христом. Посмотрите, 1 Коринфянам 1:9 мы читаем. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». То есть Бог призывает нас в общение или в единство со Христом. И в этом Его верность, и в этом Его благость к нам. Об этом единстве говорит апостол Иоанн. Мы знаем этот текст, но как раз в этом тексте он еще раз очень ярко показывает нам суть общения, библейского, христианского общения. 1 Иоанна 1:3 мы читаем о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, чтобы вы имели единство с нами, а наше общение или единство, он использует эти слова, кайнония, наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Обратите внимание, как единство, духовное единство со Христом, оно определяет качество общения или единство наше друг с другом. Только в этом, благодаря Христу, друзья, Он соединяет нас. Он является доминирующим фактором наших отношений. Всякая остальная дружба, которая строится на разных интересах жизненных или, может быть, каких-то профессиональных, возможно, особенностях нашего характера или наших занятий и так далее. Все это временно, и оно не выстоит. Только те отношения, которые исходят из единства нашего единства со Христом, это те отношения, которые могут выдержать натиск и давление времени. Иоанн пишет, чтобы радость ваша была совершенна, это результат этого единства. К сожалению, очень часто бывает у нас нет этой радости. И я думаю, это происходит потому, что мы не совсем ясно всегда представляем, каким образом единство со Христом на самом деле определяет наши отношения. Но в этом ценность нашего общения, когда центром и основанием является Христос. Для этого общения мы были и созданы друг с другом. Общение с другими, если вы возьмете еще одну сторону, общение с другими начинается с нашего личного общения со Христом. Общение или отношения с другими, они начинаются с нашего личного общения со Христом. Для того, чтобы, другими словами, для того, чтобы состоялось собрание в группе, и чтобы мы все enjoy it, нам нужно в первую очередь иметь собрание, которое отмечено общением с Богом. И здесь идет и объективное, и субъективное единство. Объективное – это то, которое мы имеем во Христе перед Богом. Мы оправданы, мы очищены, мы святы перед Ним. В то же самое время, в Иисусе Христе, в то же самое время субъективное единство с Ним, оно выражается в нашем, возможно, утреннем времени с Богом, когда мы имеем молитвенное время с Ним, когда мы настраиваем свое сердце на весь день, когда мы учимся жизни у Христа. Только тогда мы хотим иметь общение с другими, чтобы в центре был Христос, когда мы сами пропитаны Христом, когда мы утром имели возможность или на протяжении дня имели возможность остановиться и иметь наше общение со Христом. Речь идет о нашем субъективном или практическом единстве. Когда мы слышим о Нем, и это изменяет нас, мы хотим, чтобы другие имели те же благословения, которые имели мы со Христом. Друзья, я думаю, что очень легко нам всем, большой церкви, где 27 групп, нам очень легко, при том, что, я говоря 27, говорю, что у нас очень мало домашних групп. На такое количество членов церкви это очень мало домашних групп. Почему? Потому что группы наши могут быть часто большие, и социальный фактор, он может задавить самый главный фактор – это жизнь Христа в нас. Мы можем общаться, мы можем играть игры, мы можем иметь разные спортивные мероприятия и так далее. Но я хотел бы еще раз сегодня говорить, потому что это беспокоит меня больше всего. И мы должны больше об этом молиться, чтобы Христос был центром нашей жизни, чтобы центральным вопросом нашего общения был, как была моя жизнь с Иисусом Христом в соответствии той истины, которую я услышал или которую я читаю. Или о которой я сам изучаю, или с которой я познакомился, может быть, на протяжении дней в какой-то книге. То есть, когда мы слышим об Иисусе Христе, когда мы общаемся с Ним, и это изменяет нас, это, друзья, является главным основанием того, чтобы общение состоялось. Вы знаете, что даже может быть так, что группа вам понравилась, но если вы не увидели, как точнее и больше, вы можете действительно жить со Христом, и как истина Его учения, истина Его Слова преображает вас, возможно, даже ваше довольство этой группой, оно не обосновано, и оно не является библейским. Я не говорю, что оно греховно, но домашние группы, они существуют с этой целью, друзья, чтобы мы могли расти в своих отношениях со Христом. В нашей жизни с Ним. Это духовное общение со Христом в личной практике будет обогащать не только нашу душу, но оно через края нашей души будет переливаться в жизнь других людей. Поэтому цель общения или ценность общения в нашем освящении. Освящение, друзья, это не просто такой большой какой-то термин. Освящение – это наше желание быть больше и больше похожим на Христа. Уэйн Грудем в своем систематическом богословии книге, он пишет, «Освящение есть длящийся во времени труд Бога и человека, в результате которого мы становимся все более и более свободными от греха и все более и более подобными Христу в нашей жизни». Это суть нашего общения. Я хочу сейчас одну деталь отметить, друзья. Мы иногда думаем, что для того, чтобы состоялось общение, нужно говорить о хороших вещах только. Но мы должны учиться говорить и о своих грехах, и о своих недостатках, даже в контексте группы. Я понимаю, что мы никоим образом не должны хвалиться своими грехами и детально не рассказывать о своих грехах. Но наша задача, еще раз, в контексте группы говорить о самой большой проблеме нашей жизни. Потому что если мы не говорим о самой проблеме нашей жизни, самой большой проблеме нашей жизни, о нашем непослушании, о нашем несоответствии Христу, тогда мы не будем нуждаться в Евангелии. Там, где нет большой проблемы, там и нет ответа Евангелия. И это очень важно для нас увидеть. Мы видим это, еще раз видите, в тексте, который мы читали сегодня, Деяния 2 глава. Я говорил об этих трех факторах. Обратите внимание еще раз, это не просто физические какие-то действия. Это очень важное духовное действие, которое происходит, духовные решения, которые происходят в жизни каждого верующего человека. И другими многими словами, он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного, то есть освящайтесь, отделяйтесь от этого мира, не будьте как этот мир. И затем он говорит, присоединились в тот день около 3000, они стали частью, органической частью церкви. И затем написано, что они делали в церкви, они постоянно пребывали в учении, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. Отделение от мира, присоединение к церкви и посвященность общению со святыми и совместному упражнению в духовной дисциплине, друзья, это не только одно событие в жизни, в начале христианской жизни. Это то, что мы должны делать каждый раз. Это то, что мы должны каждый раз делать, когда мы собираемся вместе. Мы должны учиться тому, чтобы через истину Бог отделял нас, чтобы Он освящал нас. Это Божье действие в нас. Мы должны учиться, как мы можем быть более органической и полезной частью в церкви. И для этого нам необходима посвященность общению с другими святыми верующими. Я хочу на это обратить внимание, друзья, потому что здесь очень важно, чего здесь нет. Здесь нет церковной активности, хотя здесь подразумевается, что, конечно же, есть определенные собрания, мероприятия. Я хотел бы обратить на это внимание, друзья, именно в нашем общении друг с другом, как никогда, ни в каком другом служении, в нашем общении друг с другом происходит учение на практическом уровне. Когда пастор проповедует здесь, он говорит как можно практично, но он не сможет охватить все 900 человек, которые сидят здесь, именно практическими применениями для каждого из нас. И практические применения истины крайне важны, и они необходимы для нас, чтобы их озвучить. Многие из нас, мы думаем, что мы знаем, как применить истину до тех пор, пока нас не попросят, чтобы мы озвучили, как мы ее применяем. И как только мы соприкасаемся с фактором, что нам нужно озвучить наше применение, мы тут же понимаем, что мы начинаем буксовать. Мы начинаем понимать, что не совсем точно мы, может быть, понимая ее, знаем, как применить в нашей жизни. Я думаю, что нам нужно продолжать расти в том, чтобы мы лично, каждый из нас лично, мог готовиться к тому, чтобы, приходя на группу, чтобы у каждого из нас было личное свидетельство, чтобы у каждого из нас было то свидетельство, которое ободрит других. Вот что истина обличила во мне, и вот каким образом Господь изменяет меня, вот каким образом Евангелие, оправдание и праведность Христа трудится, Евангелие трудится в моей жизни сейчас и изменяет меня. Друзья, для нас крайне важно сегодня слышать об этом. Цель общения – освящение. Меньше и меньше места греху, меньше и меньше места своему «я», и больше – мы похожи на Христа. Это цель нашего общения. Мы не можем ее просто поставить на второе место. Средства общения – пение, молитва, свидетельство, изучение. Я их поставил сразу, чтобы вы могли увидеть. Средства общения – в первую очередь пение. Церковь, первоапостольская церковь очень много пела. И речь не идет о том, что они слишком профессионально и слаженно пели, хотя Библия призывает и к этому. Они пели от сердца в благодати, воспевая Господу. Я помню на Shepherd's Conference, последний Shepherd's Conference, я стоял возле одного дедули, ему за 70 лет было. Он пел на одной ноте, ну буквально, может быть, 2-3 ноты во время всей песни. Но я слышал сердце, которое поет или воспевает Богу в благодати. И для меня, у меня нет абсолютного слуха, но я очень чувствителен к тому, если человек полутонет. Я слышал его сердце благодарное больше, чем его полутона. Или его все краски, которые он мог выразить в своем тоне. Пение является одним из средств общения, одно из средств means of grace, его называют теологи. Means of grace, или средство общения, средство благодати, когда Божья благодать наполняет наше сердце. Колоссянам 3:16 очень известный текст. Слово Божие да вселяется в вас обильно. И это Слово Божие, оно делает нас способными научать друг друга, вразумлять, и затем воспевать в псалмах, воспевать благодарность Богу. Это суть этого псалма. Совместная молитва друг за друга. Молитвы в Писании, они для нас являются хорошим примером. Вы не найдете нигде, чтобы апостол Павел молился о здоровье, о работе, чтобы он молился о разных финансовых вопросах. И речь не идет о том, что это грех молиться об этом, друзья. Но если наши молитвы только об этом, тогда что-то не совсем точно с нашими молитвами. Где-то они слишком земные, эти молитвы. Ведь молиться о голубом небе и о здоровье могут и неверующие люди. Но верующие люди, они знают о важности, сути благодати. И они понимают, что освящение и Евангелие может работать в душе человека только благодаря Божьему воздействию. И апостол Павел всегда молился о действии благодати в своих верующих. И это должно быть нашей молитвой, когда мы вместе собираемся. Кстати, молитва является одним из инструментов душепопечения. One another. Когда мы консультируем или когда мы душепопекаем друг друга, когда мы помогаем друг другу. Я знаю, это переживаем многие из нас, кто практикует в наших домашних группах молитвы один на один, когда две сестры молятся, два брата молятся друг с другом. Мы призываем к тому, и те, кто это делают, они должны пережить благословение. Когда мы делимся своими провалами, когда мы делимся своими недостатками, когда мы делимся своим несоответствием, когда мы говорим друг другу, молись о том, чтобы Бог своей благодатью, своей рукою изменил во мне вот эту привычку, вот эту не совсем хорошую какую-то тенденцию в моей жизни и так далее, или мои реакции. Об этом мы должны молиться. Наши молитвы, они должны затрагивать наши греховные стороны и быть покаянием, и наши молитвы должны вести нас ко Христу и взывать к Нему о помощи. Молитва является одним из инструментов душепопечения, когда мы молимся об искушениях друг друга, слабостях друг друга, греховных привычках друг друга. До тех пор, пока наши группы не будут касаться этой самой большой проблемы нашего греха, они мало будут полезны. Иакова 5:16 об этом говорит. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». И затем обратите внимание, здесь написано, много может усиленная молитва праведника. Праведник – это не тот, который не грешит. Праведник в данном тексте – это тот, который согрешает, но он не хочет жить в грехе, и он, соприкасаясь с другим верующим, он просит молиться. И вот эта усиленная молитва, когда два праведника молятся, два, которые согрешают, молятся друг о друге, чтобы не согрешать, много может усиленная молитва праведника. Личное свидетельство о жизни со Христом. Я вам скажу откровенно, друзья, меня иногда, когда я бываю, скажем, на домашней группе и своей иногда, где-то еще, или просто в беседах с другими людьми, или один на один, почему-то мы начинаем видеть какой-то, знаете, растерянность на лице человека, когда ты задаешь ему вопрос, скажи мне, какая истина на последней неделе заставила тебя поступить по духу или сделала твою жизнь другой, которая помогла тебе измениться, или какая истина помогла тебе идти со Христом больше и ближе? Делиться опытом жизни в истине – это должно быть практикой наших домашних групп. Каким образом истина изменяет меня? Мне кажется, что некоторые из нас не хотят быть на группе и не бывают там по этой причине. У нас нет нашего личного свидетельства. Я, друзья, не хотел бы быть сегодня осуждающим человеком, но я хотел бы быть вашим пастором сегодня и взывать сегодня к вашему сердцу. Если вы нигде не в группе, и вы считаете, что это не для вас, возможно, одна из причин – это потому, что у вас нет личного свидетельства, как истина изменяет вас. Это не совсем то, чем, возможно, вы сами хотели бы даже похвалиться. Но личное свидетельство, оно помогает нам быть открытыми друг с другом. В этом мы видим даже в Иисусе Христе, мы видим пример в Его жизни. Написано, что Христос открыл нам Бога. Помните, первая глава Иоанна, Евангелия Иоанна? Иисус Христос, Он открыл нам Бога. Там стоит слово, от которого происходит экзегетика. Он открыл нам, Он экспозицировал нам Бога. Он открыл нам Божью силу, Божью природу. Он был открытым, Он был честным. И Библия призывает нас быть такими. Атмосфера и успех наших групп напрямую зависит от практики и глубины нашей открытости друг перед другом. Почему? Легко выглядеть хорошо в темноте. И грех любит темноту. Темнота скрывает наши недостатки в характере. Темнота скрывает наши греховные действия, наши сердечные намерения, делает нас закоснелыми и черствыми в грехе. И вот поэтому Библия призывает нам, говорит, смотрите, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого, чтобы, обольстившись грехом, вы не ожесточились, но наставляйте друг друга каждый день. Библия поощряет нас к тому, чтобы мы говорили и имели личное свидетельство друг перед другом каждый день. Совместное изучение Писания – это еще один фактор или средство нашего общения. Совместное изучение Писания с целью жить этой истиной. Это общение на практическом уровне сводится к тому, о чем пишет пророк Малахия. Посмотрите внимательно этот текст. Малахия 3:16 и ниже мы читаем: «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Перед этим, когда мы читаем пророка Малахию, Малахия или Бог через пророка Малахию говорит: «Как вы можете говорить, что тщетно служение для Бога? Как вы можете говорить, что не нужно служить Богу? Как вы можете сказать, что зачем там? Как вы можете ослабевать?» И он затем говорит, это какой-то, да, даже здесь как принцип мы можем извлечь, это принцип для домашней группы, для общения. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь. Они говорят друг другу, что Бог все видит. Они говорят друг другу, что Бог все слышит и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих его. Бог все знает, Он все видит. Он все слышит, Он все знает. Друзья, нам необходимо каждый день это напоминание. И когда мы собираемся раз в неделю для того, чтобы побыть вместе с братьями и сестрами, пусть там будет 5 человек, пусть там будет 50 человек, но мы должны быть теми людьми, кто боится Господа и напоминает друг другу о том, что Бог ожидает нас, от нас жить для Него. И для этого есть смысл, и в этом есть радость, и в этом смысл и суть нашей жизни. Я хотел бы назвать несколько препятствий в общении. Их, в принципе, только 3. Препятствия в общении – грех, гордость и горечь. Когда-то Джеймс Пакер писал об общении, и он назвал наибольших 4 препятствия в общении. Он назвал 4. Самодостаточность, когда мы говорим людям и Богу, что мы не нуждаемся в других. Мы сами можем справиться со своим христианством, чего никогда Бог не позволяет нам делать. Второе, он говорит о горечи. Он говорил, что горечь, когда по причине не сбывшихся каких-то ожиданий, или когда задели наше «я», или присутствует зависть, или предположения какие-то, или неверные домыслы, они не дают нам быть в общении друг с другом. Или формализм, или точнее поверхностность, официозность, религиозный ток. Скрытость внутренней жизни, когда отношения остаются просто на поверхности. Все мы улыбаемся, но не знаем, что в сердце друг у друга. Он говорил, что это мешает хорошему общению. Или еще последнее он называет элитизм, когда мы считаем других незрелыми и считаем их недостойными нашего присутствия. Или мы думаем, что нам нужен только Джеймс Адамс, или что нам нужен Си Джей Махейни, или только Джон МакАртур, или только Алексей Алексеевич Коломийцев, только он справится со мной. Подобное представление как раз говорят о том, что мы требуем элитизма, мы требуем, чтобы с нами занимались самые большие люди, не понимая, что группа не для этого дана, наше общение в группе. Поэтому я называю этих три, их легко запомнить. Грех, гордость и горечь – это все, что будет нам мешать быть на группе. Помимо наших болезней и временных работ, я говорю временных работ, которые не позволяют нам быть на группе, иногда месяц, иногда два, иногда три, иногда даже может быть полгода, какая-то специальная командировка, где человек просто не может, но он всей душой стремится прорваться в любую где-то щелочку своего расписания, чтобы побыть в общении, и это будет видно. Но грех, гордость и горечь – это три основных фактора, которые не дают нам быть в группе. Грех любит темноту, и он не пустит нас для того, чтобы мы шли к свету. Гордость будет возвышать нас над другими и скажет, куда я сейчас пойду. А горечь, вернее, гордость, кстати, еще сделает нас ленивыми, самоцентричными, себелюбивыми. А горечь станет этим забором, который преградит нам путь и скажет, не пойду я туда, не пойду я туда, горько у меня на душе. Эти три подруги – это три врага. Самые главные причины, от которых растет нежелание, лень, апатия, себелюбие, самоцентричность, самосожаление, самодостаточность, самосовершенствование и другие все пороки. Грех любит темноту, и он не даст пережить нам общение с другими, даже когда мы рядом с ними. Поэтому, друзья, нам нужно быть очень осторожными, чтобы ни одно из препятствий не стало на пути к общению, которое очень является большим благословением для друг друга. Джеймс Пакер в этой книге, в этой работе о fellowship пишет, «Мы не должны думать о нашем общении с другими христианами как о духовной роскоши или второстепенном необязательном дополнении к духовной дисциплине в личной жизни. Мы должны признать, что такое общение является духовной необходимостью, потому что Бог сделал нас таким образом, чтобы наше общение с Ним питалось общением с другими христианами. И если мы говорим, что мы любим Бога, но не любим брата или не хотим быть в общении с Ним, мы обманываем сами себя. Нам крайне необходимо общение, друзья. Я хотел сегодня задать всем вам вопрос. Может быть, кто-то сегодня слушает нас по интернету или когда-то будет слушать эту проповедь. Я хочу задать вам вопрос, проследите внимательно внутри те процессы или те причины, что мешает вам быть в общении со святыми? Что мешает вам? Что удерживает вас? Чего вы бы хотели, чтобы там было, чего там нет? И задайтесь вопрос, каким образом вы послужили, чтобы то, что там недостает, чего там недостает, чтобы через вас Бог совершил? А в этом суть. Друзья, чтобы мы не стали потребителями, но чтобы мы стали служителями. И для этого дается нам это служение. Служение общения друг с другом. Итак, Евангелие, оно приводит нас в новое, совершенно новое отношение. Оно приводит, вернее, в совершенно новое общение. Общение с Богом и общение друг с другом. И это не просто дружественный, хороший, теплый разговор. Это общение, которое должно соприкоснуться с истиной. Это общение, в котором истина должна повлиять на меня и на другого человека. О чем бы вы ни говорили, оно должно прийти к этому центральному пункту всей нашей жизни, а именно Иисус Христос. Второе. Евангелие преображает наши отношения друг с другом. Евангелие не только приводит нас в общение, в новое общение друг с другом, Евангелие преображает наши отношения друг с другом. Цель домашних групп – это не социальная или спортивная активность, отношения. Друзья, запомните, это очень важно. Евангелие изменяет наши отношения. Я хочу несколько текстов прочитать, которые характеризуют или являются Божьим диагнозом наших отношений, когда там нет Христа. Послушайте их внимательно. Титу 3.3. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Обратите внимание на последовательность. Ненавидели друг друга стоит в самом конце, как результат всего предыдущего. Еще раз посмотрите именно с этой стороны. Несмысленны, то есть не имеющие истины в своей душе. Непокорны, непокорны истине. Непокорность истине будет держать нас от отношений. Заблудшие, не желающие идти по пути истины со Христом. Рабство похотям, когда мое «я» и мое желание – это самое главное, что меня волнует. Различные удовольствия. Мы предпочитаем где-то побыть еще, вместо того, чтобы побыть со святыми. Различные удовольствия. Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Это описание не только отношений неверующих. Хотя апостол Павел говорит, вот какие отношения у вас были, и он делает этот список. Зачем? Чтобы мы понимали, должна быть разница. Евангелие должно произвести коренную перемену в отношениях. Мы не можем заимствовать мирские принципы или мирские какие-то факторы, которые определяют наши отношения. Истина, Евангелие должны определить наши отношения. И когда это происходит, тогда мы на самом деле становимся совершенно другими людьми. Посмотрите еще один текст. Их много таких текстов. Ефесянам 2:11 по 22 стихи. Я только несколько текстов прочитаю. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы в то время были без Христа. То есть Христос, как Мессия, не был обещан. Вы отчуждены от общества израильского. Никакой надежды на то, чтобы Христос пришел к нам, язычникам. Мы были чужды завета в обетовании. Не имели надежды, были безбожники в мире. Атеос. Мы были атеистами в мире, безбожниками. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И затем мы читаем в последующих стихах, он говорит, Иисус Христос примирил нас. Это Евангелие. Он опять в сердцевину наших отношений говорит Евангелие, говорит, на Евангелие. Если Евангелие руководит нашей жизнью, наши отношения будут преображаться. В наших отношениях будут всплески зависти, какой-то, может быть, обиды или горечи, или всего остального, что оттуда взято, из мира. Будут эти всплески, но Евангелие никогда не даст ужиться этим respectable sins или уважаемым грехам в наших отношениях. Евангелие изменяет наши отношения. В 19 стихе, в этой же главе он пишет, «Итак, вы уже не чужие, вы не пришельцы, но сограждане святым». То есть вы строите, из вас строится совершенно новый entity или новая идентичность. Сограждане святым и свои Богу. Мы стали свои Богу. Это самые важные отношения, которые решают все остальные. Свои Богу, друзья, хочу повторить, это самые важные отношения, которые решают все остальные. Апостол Иоанн в своем послании, я сегодня имел возможность это послание несколько раз перечитать, я удивился, как много апостол Иоанн вновь пишет об этом. Откройте вместе со мной один из текстов. Я хотел бы, чтобы вы могли еще раз услышать, друзья, как апостол Иоанн проводит очень ясную, толстую и очень жирной чертой. Он проводит эту связь между двумя факторами. Первое послание Иоанна, здесь этого текста нет. Первое послание Иоанна, 3 главе, 16 стих, он говорит, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Это Евангелие. Это Евангелие. Христос положил за нас недостойных, завистливых, капризных, негодных, немощных. Он положил за нас свою жизнь. Смотрите, что он дальше говорит. И мы должны полагать души свои за братьев. И мы должны полагать души свои за братьев, умирать для себя. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Затем в 4 главе мы опять читаем, он напоминает нам, 7 стих, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь прощает, любовь вмещает, любовь не ищет своего, любовь снисходит, любовь умирает для себя, любовь хочет послужить. Это делает любовь, друзья. Мы должны увидеть, насколько мы мало любим еще друг друга. И поэтому мы больше потребителей даже в домашних группах. Нам нравится это, не нравится это, может быть, понравится еще что-нибудь или не нравится много разных вещей. Но речь идет вот о чем. Что на самом деле мотивирует наше сердце? Наши отношения друг с другом изменяются Евангелием. Где есть Евангелие, где Христос является центром, там будет изменяться, там будут изменяться наши отношения. Домашние группы, друзья, имеют своей целью способствовать и усиливать развитие личных глубоких отношений с Богом. Глубокие отношения с Богом, которые будут определять наши отношения друг с другом. И все эти отношения друг с другом определяются фразами «друг другу». Это подводит нас еще к одной очень важной истине. Еще одно благословение, которое Евангелие совершает в контексте домашних групп. Евангелие, оно делает нас людьми, которые имеют настоящее новое общение. Евангелие приводит нас в новые отношения. Евангелие призывает нас к служению друг другу. Для этого существуют домашние группы. Я хочу об этом сейчас оставшееся время поговорить, друзья. 1 Фессалоникийцам 1:9 говорит нам о том, что служение друг другу, оно исходит вообще из концепта служения Богу. Служение Богу не совершается только здесь и не только здесь. Служение Богу – это качество христианина или образ жизни каждого христианина. Каждого христианина. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 1:9. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Это характеристика каждого христианина. Он становится служителем Бога. В этом же послании апостол Павел немножко выше, 2 стихом и 3, он говорит следующее. «Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры». Затем он говорит, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Он описывает христианскую жизнь тремя очень важными фразами. Первая фраза, он говорит, это дело веры. Что это означает? Если бы точнее перевести из оригинального языка, там есть один нюанс, который не совсем может быть виден здесь. Дело веры, это значит дело, которое произведено верою. Или вера, которая производит дело. Другими словами, любое дело, которое делает христианин, это должно быть делом веры. Вот сегодня возьмите ваш день, насколько, сколько ваших реакций были делом веры. В наших отношениях с женами, с детьми, сколько вера в Господа, в подчинение Ему определила наши отношения друг с другом. Суть служения именно как раз в этом, что мы делаем дело веры и ничто другое. И оно происходит в любом контексте, каждый раз, когда мы соприкасаемся друг с другом. Труд любви – то же самое. Любовь производит труд. Любовь производит труд. И затем упование, которое производит терпение. Почему это все нужно? Потому что мы можем трудиться и ожидать результатов, а результатов может не быть. И он говорит, вот это дело веры, вера определяет ваши дела. Затем любовь внутри, она является мотиватором, и она делает нас способными терпеть, способными ожидать, способными трудиться без даже того, что есть какие-то результаты. Когда мы, допустим, с кем-то разговариваем, и мы не видим результата, или когда мы трудимся, или когда мы вкладываем, и, может быть, там нет еще результата, мы должны иметь терпение. Это служение. Жизнь во имя Христа. Друзья, это и есть та вечная жизнь. Служение Христу. Это и есть та вечная жизнь, но ее производит в нас только Бог, не мы. Для нас это очень важно помнить, друзья. Домашние группы, они не существуют ради домашних групп. Они являются средствами достижения духовной зрелости через взаимное служение друг другу в поместной церкви. И если нас больше 900 уже здесь, а иногда больше бывает, и на наших группах бывают люди, которые не члены церкви, мы должны помнить о том, что это как раз и есть та возможность, где мы должны служить и искать быть служителями. Простое очень напоминание для вас. Посмотрите, в чем нуждается ваша группа сегодня, и подумайте, как вы лично можете послужить, как вы можете быть ответом на эту нужду. Не будьте автономным, единоличным человеком, который сам делает, что ему вздумается. Там есть лидер группы, там есть команда, возможно, лидеров. Посоветуйтесь, поговорите, спросите, каким образом вы могли бы быть задействованными в группе, чтобы Евангелие, чтобы служение ваше было тем инструментом для достижения Евангелия в жизни других людей. В наших группах Колин Маршалл, он говорит о нескольких деструктивных таких факторах, которые бывают в группах, когда есть молчуны. Вот хотя бы с этого начинать, молчуны. Почему бы вам когда-то не открыть свои уста и не сказать о том, что Бог делает с вами? Затем он называет такие, есть монополисты, он называет их monopoly guys. Они берут все в свои руки, и это могут быть и сестры, и братья. Они всю группу hijack. Они задают тон, и они как начинают спрашивать, они не думают о том, это будет созидать, не будет созидать группу. They just hijack the group, и вся группа, иногда если еще лидер где-то чуть-чуть продремал, то вся группа ушла на полчаса, на полтора часа куда-то в лес в своих размышлениях. Или уводящие в сторону люди, которые задают совершенно secondary issues, secondary вопросы, которые не касаются тем. Или шутники. Очень неплохо, когда есть в группе ну, хоть один, два, три человека, которые могут уместно пошутить. И нам не нужно не давать им пошутить. Но шутники, если здесь у нас есть шутники, нам нужно быть очень осторожными, чтобы мы своими шутками не превалировали, чтобы мы не превратили весь этот вечер в смехотворство. То есть шутки должны быть, они немножко разряжают или разрядку приносят в разговор и так далее. Но нам нужно быть очень осторожными. И в этом тоже суть нашего служения. Или есть еще, знаете, такие эксперты. Они все знают. Они, может быть, поэтому молчат или молчат по другой могут еще причине. Но эксперты – это те, которые все знают. У них на все есть ответы. They are on top. Это богословы, которым не заплатили еще. Богословы или теологи. Или есть люди воинственные, тоже бывают в группах, люди воинственные, которые агрессивно настроены. Что бы вы им ни сказали, одну фразу, вторую славу, фразу, у них всегда есть аргументы против, и они ради аргументации, чтобы просто показать свою экспертизу, начинают заводить спор, который совершенно не нужен. Речь идет о том, что нам не нужно задавать вопросы, но нам очень важно, друзья, помнить о том, что любовь, она ищет того, что созидает других. И любовь, это как мотиватор, она должна быть в сердце каждого из нас. Или есть еще такие шептуны, они шепчутся сами только между собой. Когда ты их спросишь, о чем вы говорите, они не хотят говорить. Такие тоже есть. Говоря вот об этом всем, друзья, хотелось бы еще раз напомнить вам, самые простые такие моменты, я хотел бы на этом закруглиться и немножко провести последних несколько минут 5-7, провести в том, чтобы коснуться важных служений друг другу, о которых нам нужно слышать и сегодня. В первую очередь, посвятите себя людям одной группы. Я не говорю сейчас «посвятите себя группе», хотя это имеется в виду. Посвятите себя людям в этой группе. Вот слабым, где-то невзрачным таким прогульщиком. Посвятите себя этим людям, друзья. Ради того, чтобы они переживали и пережили благословение общения и вашего служения ради Евангелия. Посвятите себя людям. Готовьтесь к группе сами, целенаправленно. Вот вы идете на группу. Если вы в попыхах в последнюю минуту где-то пытаетесь еще там посмотреть вопросы, которые лидер выслал, вы не подготовлены, и вы будете мало созидать других людей. Ни в коем случае не сделайте это причиной, чтобы не пойти на группу. Если вы не успели подготовиться, все равно идите, но пусть это не будет постоянным таким фактором вашей жизни. Стремитесь быть на группе подготовленным. Расскажите что-то очень дорогое, что вы пережили с Иисусом Христом или под влиянием той истины, чтобы это обогатило и вашу душу, и обогатило душу других, души других людей. Мы очень часто от этого и проваливаем, что мы идем на группу неподготовленную. Это самый главный вопрос, о котором мы говорим, когда мы обсуждаем проповедь или когда мы просматриваем важные принципы проповеди или истина, которая прозвучала в воскресенье или которую мы изучаем в посланиях, в текстах. Имейте реалистичные ожидания от своего лидера. Он тоже грешник, тоже человек. Он тоже где-то, может быть, трудится, работает, и у него иногда тоже не бывает времени, чтобы подготовиться. Встречайтесь помимо группы с другими людьми. Intentionally, намеренно встречайтесь с людьми, которые в вашей группе. Развивайте намеренно отношения с теми людьми, которые, может быть, не совсем ваши друзья. Мы даже своих детей учим, чтобы они учились быть друзьями с теми, кто не их друзья. И это очень важно для нас, взрослых. Мы должны показать пример, как взращивать отношения, как развивать отношения, как становиться друзьями, как быть друзьями. Открывайте свой дом. Открывайте свой дом, чтобы ваш дом был местом, где звучит Евангелие, где поются гимны, где говорится о Христе. Пусть он даже будет маленький, этот дом. Открывайте свои уста, когда вы на группе. Будьте конструктивными во всем, что вы говорите. Инициируйте послужить в чем-либо. Может быть, вы не ведете группу, но вы могли бы проявить инициативу. Ведь, друзья, знаете, вот эти два принципа, два концепта, Вселенская Церковь, Поместная Церковь, когда-то Августин, он пришел к пониманию или сформулировал эти два термина или два концепта, Вселенская Церковь, Поместная. Поместная Церковь является... или Вселенская, она состоит из поместных церквей. То же самое наша огромная церковь. Это очень большая церковь. Она состоит из маленьких вот этих групп. По 10, по 15, по 25, по 30, по 40 человек. Она состоит из групп. И наша посвященность и принадлежность церкви, она будет доказываться нашей реальной, практической посвященностью людям в группе, которых 10 семей. Это тот приоритет, который должен быть в вашей жизни. Я хотел бы, чтобы сегодня вы обратили на это внимание, друзья. Нам всем нужно поднять немножко свою посвященность перед Богом ради духовного роста других людей. И когда вы идете на группу, ожидайте Божьего действия. Ожидайте Божьего действия, чтобы после группы, после вашей встречи вы знали, что Господь что-то говорил сегодня. А если вы будете ожидать Его действия, вы обязательно будете молиться. Вы будете молиться о лидере, о себе, о людях. Я хочу просто сейчас сформулировать одну очень простую задачу лидера домашней группы, чтобы мы все могли сегодня, молясь о лидерах, помнить об этом. Задача лидера домашней группы – продолжить или расширить пастырскую работу, предоставляя контекст для применения Божьей истины с целью духовного роста, взаимной заботы и христианских отношений между членами церкви. Еще раз, я хотел бы, чтобы мы здесь добавили, если вы записываете или просто подумайте еще раз об этом. Задача лидера домашней группы – продолжить пастырскую работу, которая лежит на основных пасторах, продолжить пастырскую работу, расширить ее, предоставить контекст для подотчетности в нашей христианской жизни и применение Божьей истины. Там подотчетность включается. Если мы бываем на домашних группах, друзья, это один из самых верных, или, может быть, не столько верных, я бы хотел бы подчеркнуть, это один из, наверное, самых практичных факторов или измерений, как измерить нашу приверженность истине. Другими словами, если я услышал истину, которая меняет меня, или я читал вчера или сегодня Божье Слово, я обязательно хочу поделиться. Я поделюсь со своей женой, буду говорить об этом с детьми, буду говорить об этом по телефону с людьми, с которыми я соприкасаюсь. Но все же домашняя группа – это тот контекст, предоставляемый для всех членов церкви, где каждый может говорить об этом. Где каждый, если вы дитя Божие, вы должны сказать о том, как у вас дела обстоят с Богом. Вы должны рассказать другим людям, как вы идете со Христом, насколько свеже ваше свидетельство с Ним, вашей жизни с Ним. Это задача лидера домашней группы. Он продолжает пастырскую работу, которая начинается здесь с кафедры, с проповеди. Он продолжает эту пастырскую работу, предоставляя контекст для применения Божьей истины с целью духовного роста, взаимной заботы и христианских отношений между членами церкви. У вас есть этот листок, на который хочу обратить ваше внимание. Кайнонии как служение друг другу. Если у вас нет, кстати, братья, может быть, кто-то даже помог бы сейчас нам взять. Если у нас там есть, и вы хотели бы взять, или пошлите кого-то в фойе, они должны быть, эти листочки. Я специально их распечатал для того, чтобы мы могли понести их с собой в группу. Я хочу предложить для всех здесь, если лидеры есть, чтобы вы слышали это, и для всех нас, чтобы мы провели несколько наших домашних групп, изучая эти тексты. Изучая эти тексты, что Бог повелевает нам, как служение друг другу на самом деле ожидается Богом от нас. В первую очередь, что Писание говорит верующим не делать друг другу. Там целый список, я их написал только 7-8 здесь. Первое, не злословьте друг друга. Вы знаете, что этим мы послужим друг другу? Не злословить – это значит не говорить грубо, не говорить с унижением о других. Здесь даже написано «не сетуйте» или «не жалуйтесь друг на друга», «не ропщите друг на друга», «не угрызайте друг друга» или «не кусайтесь», «не делайте больно другим людям». Библия говорит нам о том, что это и есть служение, когда мы воздерживаемся от этого и когда мы не угрызаем друг друга, не истребляем. Это служение. Не тщеславьтесь друг перед другом, не выставляйте себя, не выставляйте свои знания. Не думайте, что вы больше знаете вас не нуждаются в группе. Не тщеславьтесь друг перед другом. Не раздражайте друг друга. Не завидуйте друг другу. Не говорите лжи друг другу. Это нам повеления, которые говорят о том, чего мы не должны делать. Нам нужно избегать этого. Я хочу еще раз прочитать внимательно. У нас нет, вообще мы можем даже провести в какую-то другую, следующую среду, когда у нас будет возможность. Я хотел бы каждый из этих факторов просто взять в контексте, вместе с вами поговорить. Но используйте домашнюю группу, используйте ваши беседы для этого. Марка 9:50 написано, «Будьте в мире между собой». Очень интересный текст. Это часть Нагорной проповеди. Иисус Христос говорит, «Будьте в мире между собой, друг с другом». И Он говорит о том, что предшествует этому. Любите друг друга. Проявляйте любовь. Друзья, вы знаете, что легко любить тех, которые любятся. А вот полюбить тех, которые не любятся, и которых тяжело, возможно, и не за что любить, для этого нужен Дух Божий. Для этого нужно Божье действие в душах. Будьте страннолюбивы или гостеприимны друг к другу. Возьмите вот одну из этих всех, которые мы сейчас читаем, и посмотрите, как вы могли бы на этой неделе одну какую-то сторону взять или какой-то текст и сделать его основанием для вашего служения. Служите своим даром друг другу. Признавайтесь в проступках друг перед другом. Начните дома, своим супругом. Молитесь друг за друга. Тоже начните дома. И продолжайте это делать в группе. Молитесь друг за друга, чтобы Бог свою праведность, свою святость умножил в сердцах и в душах людей, чтобы слава Божья умножилась в сердцах людей. Имейте общение друг с другом. Почитайте или уважайте друг друга. Это служение. Уважать друг друга или относиться с почтением друг к другу. Участвуйте в нуждах друг друга. Радуйтесь и плачьте друг с другом. Учитесь радоваться, это тоже служение. Учиться радоваться друг с другом нужно услышать. И плакать друг с другом тоже нужно услышать и понять. Живите в гармонии друг с другом. Угождайте друг другу. Там написано, как угождать, во благо, назидая в вере. Здесь не человекоугодие. Угождать друг другу во благо души для наставления в вере. Принимайте друг друга, вмещайте друг друга. Будьте великодушны, другими словами. Наставляйте друг друга. Несите истину в жизнь других людей. Приветствуйте друг друга. Приветствовать друг друга, друзья, это тоже служение. Приветствуйте друг друга. Ждите друг друга. Одинаково заботьтесь друг о друге. Служите друг другу. Носите бремена друг друга. Это когда человек в искушении. Это дела плоти. Носите бремена друг друга. Говорите истину друг другу. Будьте добры друг к другу. Сострадательны. Прощайте друг друга. Прощайте друг друга. Повинуйтесь друг другу. Снисходите друг к другу. Научайте, вразумляйте друг друга. Утешайте друг друга. Это тоже очень важное служение. Ищите добра друг другу. Intentionally seek what is good. Ищите добра друг другу. Будьте внимательны друг к другу. Поощряйте к любви, добрым делам. Это только 30. Их 55 в Новом Завете. Я думаю, что этого достаточно для нас. Это основные факторы, которые определяют нашу кайнонию. Евангелие, друзья, преображает нас и делает нас служащими людьми. Об этом нам нужно больше говорить, в этом нужно возрастать, и для этого Бог дает для нас, друзья, служение домашних групп, чтобы мы могли учиться служить друг другу для славы Божьей. Пусть в этом нам поможет Господь. Посмотрите сегодня еще раз, где вы находитесь в отношении домашней группы. Кто ваш пастор? Кто знает о ваших нуждах? Кто знает о вашем сердце? Подумайте о том, что мешает вам быть в группе. Стоит ли это ставить во главу угла? Посмотрите, каким образом вы можете послужить в группе, увидев эту большую важную цель. Как вы можете быть частью той команды, которая служит? Это, друзья, в контексте домашней группы возможно, чтобы мы могли учиться быть больше и больше похожими на Христа. Это три благословения. Общение, отношения и служение. Пусть будут вашими. Помолимся. Я хотел бы сейчас попросить вас, чтобы вы могли вместе со мной помолиться о домашних группах, о лидерах, об атмосфере в группах, о вас лично. Помолитесь о новых группах, помолитесь о новых лидерах, которых мы хотели бы, мы ищем, мы пытаемся взращивать. Хотел бы сегодня, чтобы, друзья, мы могли в молитве, не просто послушайте мою молитву, я хотел бы, чтобы каждый из вас лично поговорил с Богом. Принесите Богу эту сторону вашей жизни. Господи, мы с благодарностью к Тебе сегодня обращаемся. Мы славим Тебя за этот чудный план спасения, который включает в себя церковь. Ты созидаешь церковь Твою и приводишь нас в общение с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас из царства тьмы привел в царство света, Сына Твоего, Иисуса Христа. Ты привел нас в общение с Тобой, в единство с Ним. И в Нем мы имеем эту уверенность в спасении. В Нем мы оправданы. И в Нем мы имеем это единство, которое позволяет нам смотреть в будущее с надеждой. Ты посадил нас на небесах. И это общение с Тобою, оно требует от нас. И оно побуждает нас к тому, чтобы мы имели отношения друг с другом ради Христа. Чтобы Христос был виден, чтобы Он был в центре. Господи, мы просим Тебя сегодня о том, чтобы Ты помог нам всем испытать благословение, которое возможно только благодаря действию Евангелия, благословение общения. Мы благодарим Тебя за эти отношения, которые Ты созидаешь в каждом из нас, отношения с Тобой в первую очередь. Ты называешь нас детьми своими и приводишь нас к себе, чтобы мы могли, как дети, взывать Тебе к Отцу нашему Небесному. И Ты, как Отец, знаешь все. И эти отношения с Тобой, они определяют наши отношения друг с другом, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так все это чудно продумал. Помоги нам дорожить отношениями друг с другом. Помоги нам развивать отношения друг с другом. И я прошу, Господь, чтобы благословение служения могли пережить еще больше каждый из нас, чтобы мы могли быть не просто потребителями благодати, но чтобы мы были распорядителями, инструментами благодати для других. Мы просим Тебя сегодня о лидерах домашних групп. Господи, поддержи их. Ты знаешь, как им часто трудно. Ты знаешь, как они часто не успевают, как они часто смущаются, наполнены страхом, как они часто пробуют сделать наилучшее, и у них не получается. Господь, поддержи их. Мы просим о том, чтобы Ты их сердце наполнил верой в Тебя, чтобы Ты, Господь, дал им больше понимать Евангелие, чтобы Ты дал им радоваться в Тебе, чтобы Ты дал им уповать на Тебя, чтобы Ты сделал их более оснащенными и способными вести других в Евангелии, в практическом Евангелии. Я прошу за каждого из них в этих 27 группах, тех, кто помогает лидерам, мы просим, Господь, за помощников, за команду в каждой группе. Просим о том, чтобы это были люди, которые доверяют Тебе. Благослови их стабильностью в Слове Твоем, верностью, посвященностью, Господь. Поддержи их и духовно, поддержи их семьи, благослови их. Мы просим об атмосфере, в наших отношениях в группе, Господь. Ты знаешь, как часто у нас не получается иметь эти отношения, как часто они просто сводятся к поверхным, привет, пока. Как часто они сводятся к поверхностным каких-то фразам о том, что мы услышали. Господь, мы просим о том, чтобы атмосфера в группах Духом Твоим Святым воспроизводилась через каждого из нас, через то личное, живое, свежее свидетельство нашей жизни со Христом ежедневно во свете истины Твоей. Господь, мы просим о том, чтобы эта атмосфера, она была искренней, чтобы она была теплой, семейной, чтобы в каждой группе, каждая семья, не только лидеры, чтобы каждая семья, каждый присутствующий мог переживать действие Твоей благодати. Мы просим об этом, Господь. Мы нуждаемся в том, чтобы общение в силе Твоей, чтобы общение в истине Твоей, общение через пение, молитву, личные молитвы, через общие молитвы, через изучение Слова Твоего, через применение истины Твоей, чтобы это общение, оно росло и углублялось. Чтобы мы действительно не просто свыкались с мероприятиями, с религиозными нашими всеми действиями, чтобы мы могли говорить о Христе как самом дорогом. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы общение наше корнями уходило в наши личные отношения с Тобою. Мы просим о том, чтобы Ты тех людей, которые еще не в группах, чтобы Ты помог им увидеть, почему. Господь, чтобы Ты помог им увидеть свою ответственность перед Тобой и опасность не быть в общении с другими, Господь. Удали всякую горечь, всякую гордость, удали всякий грех, который препятствует. Тем, кто болеет, дай силы, здоровья. Тем, кто далеко работает, мы просим о том, чтобы Ты помог и им правильно устроить и эту часть своей жизни, чтобы они могли бывать в общении, в регулярном, постоянном общении с Твоими детьми, с членами церкви, братьями и сестрами, не только на воскресных собраниях. Мы просим, Господь, о том, чтобы эти встречи групповые, они стали важным событием в жизни каждого человека, чтобы истина Твоя, она производила плод Твой. Во имя Твое, Господь, мы просим о том, чтобы Ты помог нам в дальнейшем видении и развитии этого служения домашних групп. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам находить новых лидеров, чтобы Ты послал Твоих делателей на жатву, чтобы Ты, Господи, послал тех, кто любит Евангелие и кто ради Евангелия готовы трудиться и имеет эту страсть по Евангелию, чтобы передать ее другим людям. Мы, Господь, просим о новых лидерах, которые не просто проводят группы, но ведут ко Христу, который любит Тебя. О новых лидерах, помоги нам их видеть, помоги нам их взращивать. Мы просим о новых группах, о более эффективных группах, Господь. Мы просим, чтобы во всей этой сфере, во всей этой части нашего служения прославилось Твое великое имя, имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиослужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!